необходимое по всем обстоятельствам. Любопытно также известие о кончине Кирилла в Переяславле-Залесском. Здесь мы можем видеть также необходимый по обстоятельствам шаг со стороны митрополита всея Руси. Можем видеть предпочтение города, в котором живет сильнейший князь, городу, главному только по имени. Кирилл не дожил до важного для Северной Руси события — открытия борьбы между сыновьями Невского, старшим Дмитрием и младшим Андреем. Но он оказал участие в одном также значительном событии, именно в борьбе великого князя Ярослава Ярославича с Новгородом. Вследствие его посредничества новгородцы помирились с князем. С другой стороны, при Кирилле определились отношения ордынские. Все русские были обложены данью, исключая духовенство. Другим следствием терпимости татар было то, что в самом Сарае, столице ханов, учреждается православная епископская кафедра в зависимости от русского митрополита. В 1261 году Кирилл поставил в Сарай епископом Митрофана. Под 1279 годом встречаем известие, что сарайский епископ Феогност в третий раз возвратился из Царяграда, куда посылали его митрополит Кирилл и хан Менгу Тимур к патриарху и императору с письмами и дарами. Известие любопытное, показывающее значение русского сарайского епископа для христианского Востока. Преемником Кирилла был Максим, родом грек. Нет известий, чтоб Кирилл ездил в Орду, но Максим отправился туда немедленно по приезде в Киев из Константинополя. Сначала Максим показал, что столицею митрополии русской должен остаться Киев. Сюда в 1284 году должны были явиться к нему все епископы русские. В следующем году видим его на севере, даже в Новгороде и Пскове. Но во время знаменитой усобицы на севере между Александровичами мы не слышим о митрополите. Он остается в Киеве. Быть может, эта усобица и удерживала его на юге, потому что, как скоро она приутихла, Максим переселился совершенно из Киева во Владимир, пришел с клиросом и со всем житьем своим, по выражению летописца. Последний приводит и причину переселения. Митрополит не хотел терпеть насилие от татар в Киеве. Но трудно предположить, чтобы насилия татарские в это время именно усилились против прежнего. Таким образом, Максим сделал решительный, окончательный шаг, которым ясно засвидетельствовал, что жизненные силы совершенно отлили с юга на север. И действительно, до сих пор, если Киев потерял прежнее значение и благосостояние, то значение и благосостояние поддерживалось еще на юго-западе, в Галиции, на Волыни. Но по смерти Даниила, Василька и Владимира Васильевича и здесь оставалось мало надежды на что-нибудь сильное и прочное. Максим недолго прожил на севере. Не оказавший нравственного влияния, посредничества в усобице между сыновьями Невского, он хотел воспрепятствовать усобице между князьями Московским и Тверским, но старания его остались тщетны. Он умер в 1305 году, и преемником ему поставлен был Петр, родом русский, из Волыни. После поставления своего Петр только проездом остановился в Киеве и спешил на север, но и здесь пробыл недолго, отправился опять на юг. В Брянске он уговаривал князя Святослава, чтоб тот поделился властями с племянником и даже оставил бы ему все, бежал бы из города, а не бился. Неизвестно, шел ли Петр далее Брянска на юг, и было ли прекращение Брянской усобицы главною целью его поездки туда. Всего вероятнее, что святитель возвратился из Брянска на север, во Владимир, ибо под следующим годом встречаем в летописи известие, что он не пустил тверского княжича Дмитрия Михайловича идти войною на Новгород-Нижний. Впрочем, за правильность порядка годов в летописных сборниках ручаться нельзя. Очень может быть, что митрополит был в Брянске и уговаривал тамошнего князя, когда ехал в первый раз из Киева во Владимир. После мы не встречаем известий о поездках святого Петра на юг. Митрополит Кирилл колебался между севером и югом. Максим переехал с клиросом и со всем житьем своим на север. Петр сделал новый шаг. Владимир, где поселился Максим, был столицей старшего князя только по имени. Каждый князь, получавший старшинство и великое княжение Владимирское, оставался жить в своем прежнем наследственном городе, и шла борьба за то, которому из этих городов усилится окончательно — собрать русскую землю. И вот Петр назнаменует это окончательное торжество Москвы, оставаясь здесь долее, чем в других городах, и выбравши Москву местом успокоения своего на старости и местом погребения своего. Любопытно видеть, как во все это время митрополиты, тогдашние представители духовного единства Руси, не имеют постоянного пребывания, странствуют то с юга на север, то с севера на юг, и на севере не пребывают постоянно во Владимире. Святой Петр, по словам автора «Жития его», проходил места и города, и, полюбивши московского князя Иоанна Даниловича, стал жить в Москве долее, чем в других местах. Это движение митрополитов всего лучше выражает то брожение, то переходное состояние, в котором находилась тогда Русь. Состояние, прекратившееся с тех пор, как средоточие государственной жизни утвердилось в Москве, чему, как мы видели, много содействовало расположение святого Петра к этому городу или его князю. Во сколько этому расположению к Москве способствовали неприязненные отношения Твери и ее епископа Андрея к святому Петру, мы определить не можем, но мы не должны упускать этого обстоятельства из внимания. Подобно Максиму, и Петр должен был отправиться в Орду. Это случилось по смерти хана Тахты, когда со вступлением на престол узбека все обновилось, по выражению летописца, когда все приходили в Орду и брали новые ярлыки, и князья, и епископы. Петр был принят в Орде с большою честью и скоро отпущен на Русь. Еще в самом начале, когда определились татарские отношения, наложена была дань на всех, за исключением духовенства. Последнему дан был ярлык, свидетельствующий об этом освобождении. В дошедшем до нас ярлыке Менгу Тимура именно говорится о жалованных грамотах духовенству первых ханов, которых грамот Менгу-Тимур не хочет изменять. Следовательно, ярлык Менгу-Тимуров мы имеем полное право считать одинаковым со всеми прежними ярлыками. В нем хан обращается к баскакам, князьям, данщикам и всякого рода чиновникам татарским с объявлением, что он дал жалованные грамоты русским митрополитам и всему духовенству, белому и черному, чтоб они правым сердцем без печали молили Бога за него и за все его племя и благословляли их. Не надобно с них ни дань, ни тамга, ни поплужное, ни ям, ни подводы, ни война, ни корм. Не надобно с них никакая пошлина, ни ханская, ни ханшина, ни князей, ни рядцев, ни дороги сборщика податей, ни посла, ни которых пошлинников никакие доходы. Никто не смеет занимать церковных земель, вод, огородов, виноградников, мельниц, зимовищ и летовищ. Никто не смеет брать на работу или на сторожу церковных людей, мастеров, сокольников, пардусников. Никто не смеет взять и задрать, испортить икон, книг и никаких других богослужебных вещей, чтобы духовные не проклинали хана, но в покое за него молились. Кто веру их похулит, наругается над нею, тот без всякого извинения умрет злою смертью. Братья и сыновья священников, живущие с ними вместе, на одном хлебе, освобождаются также от всяких даней и пошлин. Но если отделятся, из дому выйдут, то дают пошлины и дани. А кто из баскаков или других чиновников возьмет какую-либо дань или пошлину с духовенства, тот без всякого извинения будет казнен смертью. Но с воцарением узбека, как было упомянуто, надобно было брать новые ярлыки, то есть снова платить за них, и митрополиту Петру дан был новый ярлык на его имя. Этот ярлык одинаков с Менгу-Тимуровым, только многословнее. Прибавлено то, что митрополит Петр управляет своими людьми и судит их во всяких делах, не исключая и уголовных, что все церковные люди должны повиноваться ему. Преемник Петра, грек Феогност, приехал на север, когда уже борьба между Москвою и Тверью кончилась, когда Тверская область была страшно опустошена, князь ее в изгнании, и московский князь первенствовал без соперника. Новому митрополиту не оставалось ничего более, как последовать примеру своего святого предшественника. И Феогност, по словам летописца, сел на месте святого Петра, стал жить на его дворе в Москве, что другим князьям было не очень сладостно. Мы видели, какого важного союзника имел Калита в Феогносте, который страхом отлучения заставил псковичей отказаться от покровительства Александру Тверскому. Но, покончивши дела на севере, Феогност должен был спешить на юг, где в последнее время произошла важная перемена. Вместо многих отдельных, мелких, слабых князей потомков Рюрика, здесь господствовал теперь сильный князь литовский Гедимин, язычник, но не гонитель христианства. Вследствие этого события отношения всероссийского митрополита к юго-западной Руси должны были принять новый характер. Прежде можно было оставить юг для севера, пренебрегая неудовольствием многих, слабых, разделенных князей, если бы они решились выразить неудовольствие на отсутствие митрополита. Но теперь могущественными князьями литовскими пренебрегать было нельзя, и Феогност долго живет на Волыни. Потом встречаем известие о поездке его туда же в другой раз, и это известие нельзя не привести в связь с другим одновременным известием о насилиях поляков на Волыни, о гонениях на православие. Притом удаление киевского митрополита на север уже заставляло думать на юге об избрании особого митрополита, который, по известным нам обстоятельствам, должен был иметь пребывание в Галицкой Руси, а не в Днепровской. До нас дошли письма константинопольского императора к митрополиту Феогносту, к великому князю Симеону Московскому, к волынскому князю Любарту об уничтожении Галицкой митрополии, установленной прежним патриархом. В Орду Феогност должен был ездить два раза. Во второй раз его ждали там большие неприятности. Какие-то русские люди насказали хану Чанибеку, что митрополит русский получает огромный доход, что у него множество золота, серебра и всякого богатства, и что ему ничего не стоит платить ежегодную дань в Орду. Хан потребовал этой дани от Феогноста, но тот вытерпел тесное заключение, раздарил хану, ханше и князьям много денег и остался при прежних льготах. Мы видели, что, начиная с Кирилла II, до сих пор митрополиты из русских и из греков, так сказать, чередуются. После русского Кирилла видим грека Максима, потом опять русского Петра и потом опять грека Феогноста. Как избирались все эти митрополиты, русские и греки, по предложению или по согласию каких русских князей ставились они, мы знаем мало, но мы знаем подробности о выборе преемника Феогностова. При князе Юрии Даниловиче выехал из Чернигова в Москву